Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис. Внезапная проза по-русски». Антология короткого рассказа. В выпуске «Писатели-сотрудники «Радио Свобода». Впервые в эфире 29 ноября 1998 года.
Внезапная проза по-русски.
Когда-то я работал грузчиком на кожгалантерейном комбинате. В нашей бригаде имелась достопримечательность – итальянец. Володя ушел на фронт из Смоленска, попал в плен в 41-м, очутился в Италии, работал механиком в Болонье. В 48-м поехал повидаться с родными. Вышел из лагеря через 10 лет. Возвращаться казалось бессмысленным. Кстати, что в этом случае означает слово «возвращение»?
Внезапная проза. В нашей антологии короткого рассказа писатели – сотрудники русской службы «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода», «Экслибрис». Внезапная проза. Наша антология короткого рассказа. В этом выпуске писатели – сотрудники русской службы «Свобода». Внезапная проза «Шорт-шорт» за этой разновидностью короткого рассказа еще не закрепилась определенного названия, но жанр на подъеме. Только в последние годы и только в Соединенных Штатах вышло несколько посвященных ему антологий. Среди них «Микропроза» – антология по-настоящему короткого рассказа под редакцией Джерома Стерна, «Шорт-шорт» – антология сверхкратких рассказов под редакцией Ирвина и Иланы Хау, «Кратчайшие рассказы мира» – редактор-составитель Стив Мосс и очередной третий том антологии современных американских шорт-шортов ведущих пропагандистов жанра Роберта Шепарда и Джеймса Томаса. Первые два тома этой антологии мы представили в предыдущем выпуске «Экслибриса». Нашу радиоантологию оправдывает еще и то, что жанр, в русской традиции освещенный минималистскими шедеврами Пушкина, Гоголя, Толстого, Тургенева, Чехова, Бунина, Бабеля, Платонова, крохотками Солженицына, в России до сих пор не вызывает полного приятия. Из недавней, например, рецензии в «Независимой газете» на сборник коротких рассказов одного из авторов этого выпуска «Экслибриса». Что такое минимализм, достоверно неизвестно. Видимо, это что-то маленькое. Конец цитаты. При всей снисходительности один из параметров шорт-шорта здесь отмечен верно. Размер от страницы до трех. Но это не просто укороченный короткий рассказ.
Исторический жанр возводит к дзен-буддийскому учению о саторе, внезапном откровении, куану, к японским стихотворным жанрам хокку и танка, а в нашем веке – к джойсовскому повествовательному принципу эпифани, что означает «прозрение». Современный шорт-шорт – это прежде всего текст-нарушитель, текст-трансгрессор, текст, который внезапно возникает на стыке границ и поверх барьеров. А именно в этой творческой зоне обитает мультикультурное сознание авторов выпуска. Писатели, которые стали зарубежными, продолжают писать по-русски. Великобритания, автор 5 книг минималистской прозы и стихов. Новые стихи будут опубликованы в первом номере журнала «Новый мир» 1999 года. Постоянный автор московского журнала «Октябрь» и нижегородского «Урби». В переводах тексты публиковались в британских журналах и антологиях, звучали на английском BBC. Рассказ, возникший после поездки в Турцию, еще не публиковался. «Пиявки для Адалиски».
Он сидит спиной к двери, лицом к зеркалу. Она входит, и он видит ее отражение. Это их первая встреча. Встреча мусульманского жениха с невестой-единоверкой. Что можно сделать с отражением? Самое интимное – подышать на него, чтобы затуманилось, запотело. В гареме зеркала не нужны. Жены отражают друг друга, отражаются, дразнятся. Христиане собирают картины, мусульмане – зеркала. Однажды я попал в такой султанат зеркал. Я был тогда молод, врачевал на юге Турции. О гаремном госпитале знал понаслышке от персидских лекарей. Они лечили местного пашу от половой немочи. Кажется, главным их снадобьем были крокодиловые яички в рисовом отваре. Этим отваром они довели пашу до недержания мочи и были обезглавлены. По слухам же знал, что впоследствии пашу поставили на ноги жарким из молодых голубок, студнем из козлиной требухи и рогового вещества и опиумной настойкой на меду. Как-то ночью за мной приехал Сулейман Ага, старший черный евнух паши, и повез в гаремный госпиталь. Еще на арбе мне на голову накинули шаль. Против ожиданий в госпитале пахло не розовой водой, а виноградным спиртом и анисом. Я даже слегка охмелел. По темному коридору меня провели в комнату, и там позволили скинуть шаль. В полумраке я разглядел ширму и догадался, что за ней лежит больная. Ни видеть, ни слышать ее врачу не полагалось. Евнух подвел меня к ширме, усадил на коврик и неуловимым движением нашел в ширме прореху. Он взял меня за кисть и осторожно сунул мою руку за ширму. Вначале ничего, кроме пустоты, я нащупать не смог. Но после мои пальцы словно обволокла влажная паутина, словно их покрыли тончайшим атласным узором. Мою кисть приглашали на танец, и она, не спрашивая меня, откликнулась, дрогнула. Гибкие пальцы тесно переплелись с моими, и я уже не мог отличить их от своих. Потом в танец влились губы. Они скользили по моей коже, не обходя стороной ни одной впадинки, ни одного волоска. В тот момент, когда меня в первый раз легко укусили в подушечку безымянного пальца, я перехватил пытливый взгляд Сулеймана Аги. Преодолевая слабость, я напрягся, набычился и даже остановил взгляд на часах, будто считал пульс больной. И тут она на самом деле прижалась к моему большому пальцу височной жилкой, своим пульсом, и через него я вошел, влился в ее кровь и поплыл по телу, проникая во все уголки и закоулки. Я плыл и плыл, пока не встретился со своей собственной рукой по ту внешнюю сторону женской груди и даже пережил приступ острой, мгновенной ревности. Пепельными, к счастью, свечи так и не зажгли, губами я велел евнуху принести пиявок. Он передал приказ через нишу в стене, и пиявки были тотчас поданы. Я вслепую принялся за дело. Домой я то и дело прижимал к носу правую руку. Знойный запах шафрана, въевшийся в кожу, и утренняя прохлада примешивались к размышлениям о природе прикосновения. Да, зеркальному отражению в очаровании не откажешь. Но разве драма переплетенных в темноте пальцев уступает поэзии зеркал?
Радио «Свобода», «Экслибрис», «Внезапная проза», наша антология короткого рассказа. В этом выпуске писатели, сотрудники русской службы. Дмитрий Добродеев, Германия, автор сборников минималистской прозы «Архив», рассказы об испорченных сердцах и только что вышедшей в Москве книги «Возвращение в Союз». Финалист премии Букера 96 года, переводился на немецкий и английский. Из новой книги, которая будет называться «Окна Му». Но сначала предисловие к рассказу. У микрофона автор.
В тиши, вдали от посторонних взглядов, велось в середине 90-х годов 20 века строительство укрепрайонов для местной и международной знати. Это происходило во всем мире. В Лос-Анджелесе, в Йоганнесбурге, в Рио-де-Жанейро, Лагосе. Не обошло это явление и Москву, вернее, ближнее Подмосковье. С распадом СССР в 1991 году явление это приобрело массовый характер. Элиты, русские, американские, бразильские, жили в новых городках, обнесенных крепкими стенами, охраняемых спецслужбами с видеонаблюдением и овчарками, ночными патрулями и прочими мерами защиты. Здесь, вдали от сложных городских проблем, преступности, экологического загрязнения и прочих бед, новые знатные чувствовали себя защищенными. Джипы бесшумно разъезжали по ночным улочкам этих селений. Охранники смотрели в приборы ночного видения. Не промелькнет ли тень незваного пришельца? Собаки стояли при них, капали слюной и чутко ловили запахи ночного мира. Однако и эти системы давали сбои. Об этом наш рассказ.
Нет, ты понял! Нет, ты понял, понял! Нет, ты понял! Нет, ты понял, понял! Нет, ты понял!
Дмитрий Добродеев, Германия, смерть Артема Ильича.
Ну почему он не закрыл вовремя жакузи? Ушел по зову телефона на второй этаж и оттуда сверху стал давать ценные указания партнерам по холдингу. Он говорил, расхаживая в коротком шелковом халате. А вода внизу бурлила и доставала уже до краев треугольного маленького бассейна. Когда же он, наконец, завершил разговор и спустился вниз, было поздно. Бурлящая водяная масса вовсю хлестала через борта и заливала пространство ванной комнаты. Она даже досочилась до сауны, его любимого детища. «Толя, где ты?» Водителя охранника не было. Час назад он отпустил его ненадолго провести техосмотр машины, и вот, разъяренный, он накинул литую дубленку поверх шелкового халатика, сунул ноги в шлепанцы и, выйдя на крыльцо, рявкнул на всю улочку. «Порфирьевна, где же ты, твою мать?» В ответ удивительная тишина. Порфирьевна, жившая в соседней пристройке, не отвечала. и сам поселок показался ему пуст. Обычно здесь жили не только по воскресеньям, но также и по выходным. Красные особнячки, похожие на вигвамы, настоящий постмодерн, стояли как отмороженные, не пуская дымков из широких каминных труб. Его дача, совсем новая, была из красного финского кирпича в форме вигвама с остроугольной крышей с большим газоном вокруг, где можно еще установить бассейн. Внутри 4 ванных комнаты, 5 туалетов, камин в громадной гостевой и, главное, подпол, где сауна, джакузи, фитнес и винный погребок. Стоила она, как и полагается, 1 миллион баксов. Хотя в Мюнхене или в Лондоне такая домина стоила бы втрое больше. Однако к делу. Турецких рабочих на том краю поселка тоже не было видно. Они куда-то испарились. Тишина благодатная, от которой, однако, морозила кожу. Уже пятясь в дом и прикрывая дверь, он заметил на сумеречной улочке в 20 метрах припаркованный автомобиль, который вряд ли мог принадлежать жителю поселка Солнечный. Они тут предпочитали BMW, Volvo и Мерседесы. А это минивэн «Шевроле» с затемненными стеклами и немосковскими знаками. Из него, не торопясь, вышли трое и направились к его дому. Несмотря на мороз, Артем Ильич покрылся потом и побежал в подвал.
Минор, попадаешь в просак, и если рок-н-ролл мертв, то я еще как...
Сам он был в деловых кругах Москвы человек известный. Один из первых ввел пластиковые карточки на российском рынке. С помощью его кредиток, разноцветных виз, мастер-кардов и амексов, новые хозяева России получили возможность покупать не глядя и не торгуясь. Особенно это было удобно при пересечении границы. В таможенную декларацию не заносилось ничего, кроме условных 500 баксов, и хозяин с капиталом свободно переваливал за рубеж. Однако год спустя на этом рынке появилась конкуренция, и дело Артема Ильича пошатнулось. Новый король кредиток, МГ, был группой беспощаден. Он одним махом расшвырял конкурентов. Один кончил жизнь в замурованном бетоне Нахабинского стройкомбината. Другой неудачно свалился в реку во время рыбной ловли. А третий, вместе с двумя охранниками и в черном «Мерседесе 600», попал под бампер гигантского КамАЗа. И все же Артем Ильич верил в свою счастливую звезду, что и в этот раз обойдется. Сбежав в подвал, заперся в кладовке, вытащил из кармашка мобильный телефон и принялся судорожно звонить. Сигнал шел плохо, вероятно, по причине толстых стен дома или по вине подстанции. Шаги. Они приближаются. Что делать? Лента жизни стала уж было проматываться в оцепеневшем мозгу. В кожаных куртках, в джинсах, бананах и обуви на плоской подошве они в развалку подошли к его усадьбе. «А ну-ка, глянь в подвале». Один из них спустился вниз, в бесшумных зимних кроссовках прошел мимо него, стоящего, затаив дыхание за дверью, заглянул в сауну, джакузи, замочил ноги и, выругавшись матом, пошел наверх. Он стоял, прижавшись к стенке, в халатике босой и беззвучно шевелил губами, глядя на выложенный голубым кафелем потолок. «Где же эти турецкие рабочие? Куда они подевались?» Он выскочил из дома для них неожиданно в исподнем и попрыгал к лесу. «Они?» Присели на корточки и, держа пистолеты двумя руками, начали вести заправский прицельный огонь. Они вели сзади прицельный огонь, пытались взять на мушку этого толстого, лысого недомерка. Однако он скакал непривычно быстро, под темными елями, и солнце февральское уже село, поэтому никак не получалось его подцепить. «Ничего, далеко не уйдет», — сказал главный. Артем Ильич бежал по зимнему лесу, проваливаясь по колено в снег, не ощущая ног, хотя был босс и в одном исподнем. Еле стегали его жесткими ветками по морде, пригоршни бриллиантовых снежинок осыпались на лысый череп, а он скакал, как заяц, моля Бога об одном, чтоб пронесло. Он знал одно — километров через 5 — Волоколамское шоссе, а там есть шанс поймать попутку, добраться. Он продирался сквозь колючий ельничек, когда увидел огонек, избушка. Охотничья? Подбежал, заколотил. Никакого ответа. Тогда дернул за дверь, вошел. Там сидели трое, положив могучие локти на сыру клеенку. Стояли початые бутылки абсолюта, нарезана была мортаделла колбаса. Попыхивали, наливали, вели неторопливый разговор. Он переминался голыми ступнями. «А, здравствуй, Гапон», — сказали, не оборачиваясь. «Входи, гостем будешь». И в глазах их засверкали озорные огоньки. Допили порцию, потом, не торопясь, взяли его под белые руки, поволокли в подвал. Там началась самая тягостная часть этой истории. Прижигали паяльные лампы, приговаривая: «Вот тебе за это, вот тебе за то». И, наконец, о главном. «Где, сука, накладные холдинга?» Когда он все сказал, даже то, чего не знал, ему дали спокойно умереть. Проблема была потом, когда его грузное тело никак не влезало в топку небольшой домашней котельной. Пришлось подровнять мотопилой, влезло. Из трубы повалил едкий голубой дымок.
«Свобода экслибрис. Внезапная проза по-русски». Продолжим через 2 минуты.
России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова. Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли. Где нам ее не навязывают сверху? Администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис. Внезапная проза по-русски. Антология короткого рассказа». В выпуске «Писатели-сотрудники «Радио Свобода». Впервые в эфире 29 ноября 1998 года.
«Внезапная проза. Наша антология короткого рассказа». В этом выпуске писатели – сотрудники Русской службы свободы. Алексей Цветков, США, автор романа о Древнем Риме «Просто голос», отрывки которого публикуются в периодике, а также 4 книг стихов и прозы, вышедших в Америке и в России, последняя в 96-м в Петербурге, избранное стихотворение издательства «Пушкинский фонд». Переводился на английский. Свои «шорт-шорты» называет по-тургеневски «стихотворение в прозе». Вот одно из этих прозаических стихотворений Цветкова из книги «Эдем. Город, город».
Это было, было и прошло. Все прошло и вьюгой замело. Оттого так пусто и светло. Слова заветные, куда?
Режиссер кукольного театра Наум Заславский женился после 5 лет близкого знакомства на Тане Каждан, художнице, дочери художника. Теперь они живут в новом некрасивом 9-этажном доме в среднем течении проспекта. В таких домах думают о мебели, о молоке, о копоти, летящей со Сталелитейного. О счастье вспоминают редко. Теперь возьмем Равенчука из Заречной редакции. Этот исчез без следа. Прежде он бил из дробовика ворон на городской свалке и имел любовницу в одном цыганском селе. Любовницу ему уступал муж, но брал за это деньги. А еще раньше Равенчук служил в милиции. Логач был посредственным поэтом и круглым циником. О нем говорили, что он стучит. Раз на свадьбе его столкнули с балкона 5-го этажа, и он разбился насмерть. У него была жена Валя, она должна помнить о нем, больше о нем помнить некому. Логач был объявлен самоубийцей. Саша Реутов всегда появлялся в обществе какой-нибудь юной красавицы. Красавиц своих он неизменно именовал зайчиками, заочные в глаза. Он закончил философский, но называл себя социологом. В день диплома на вечеринке он тоже упал с балкона, говорил, что случайно. После этого Саша отпустил бородку, ходил на костылях и полюбил подводную охоту. О Логаче он вряд ли слышал. Поэтами были также Петренко, Бондарев и Ковтун. Все трое очень любили женщин и с удовольствием об этом рассказывали. Петренко был хром на обе ноги и вскоре женился. Он жил с женой в собственном доме на Воробьевке. Бондарев ездил на острова с 1-й 10-классницей. Ковтуна посадили за групповое изнасилование, а он был добрый человек в очках. Цветков долго учился в разных университетах. У него были способности к иностранным языкам. Поэтому он работал переводчиком, а потом еще репортером где-то на периферии, корректором, рабочим сцены, ночным сторожем. В конце концов, он уехал жить в Америку. О нем писали в газете как о растлителе душ, хотя многие думали о нем иначе. Для Данченко, например, он был идеалом и наставником. Что касается самого Данченко, то он вместе с одной знакомой забрался в канализационный колодец, и там они приняли нембутал. Их разыскивали 3 дня. Знакомую удалось спасти, но у нее вылезли все волосы. Данченко прожил всего 17 лет. Он хотел бороться с режимом. Игорь Водопьянов был другом детства Цветкова. Он любил стихи и классическую музыку. Мать у него была сумасшедшая и однажды прямо в квартире повесилась. А его сестру муж застал в постели с сослуживцем. Игорь с сестрой давно уехали. Алешенко тоже был другом детства. Но все же он донес на Цветкова в комитет не по злобе, а со страху, и потому что уже давно там работал. Жена его играла на скрипке, он ее жестоко избивал. Теперь он живет в Заполярье и работает в молодежной радиопрограмме для моряков Рыбфлота. Можно еще вспомнить Вову Скачкова, который был просто школьником. Он был совершенно лысый от какой-то болезни. За это его все дразнили, но он не обижался. Его убили ножом знакомые ребята. А Таня Малышева работала в областной редакции и была неимоверно толста, несмотря на красивое лицо. Она считала себя диссиденткой и все время играла в конспирацию, но редактор требовал, чтобы она вступила в партию. Ей хотелось любви, она давала практически всем. Теперь возникает вопрос, правда ли все это? Можно сказать, что именно так все и было, и что есть свидетели. Но свидетели сами были соучастниками, и нам издали трудно понять, кто из них свидетель, а кто и впрямь соучастник. Издали вообще трудно понять. И если есть Бог, а теперь считают, что непременно есть, надо спросить его, куда девается то, что проходит. Может быть, прошедшее – это все равно, что никогда не бывшее. Есть только то, что есть сейчас, а того, что было, сейчас нет. Был город, город, были в нем какие-то жители, но теперь остается полагаться на память, потому что нельзя уже протянуть руку и сказать «вот».
Вас не взять, не спрятать, не прогнать. Надо жить, не надо вспоминать, чтобы больно не было опять. И чтобы сердце больше не кричать.
Радио «Свобода» «Экслибрис». Внезапная проза. В нашей антологии короткого рассказа «Писатели-сотрудники «Свободы». Леонид Ицелев, Германия, автор рассказов, пьес, романа Александра Калантай «Дипломат и куртизанка», который вышел в Израиле, Финляндии, Болгарии, а в 1998 году в Москве, издательство «Армада», серия «Россия. История в романах». Рассказ называется «Любовь и национальный вопрос».
Завтра я убью Фердинанда. Я сделаю это ради объединения моей Родины и ради тебя. Наверное, я погибну, но буду жить в твоем сердце не как болезненный подросток, а как мужчина. Восемнадцатилетний голубоглазый студент Гаврила Принцип писал эти строки вечером 27 июня 1914 года в городе Сараево. Юноша перечитал написанное, разорвал лист, взял новый. «Милячка, я люблю тебя с 4 класса, ты знаешь об этом. Но именно сегодня, когда судьба Сербии, моя судьба и любовь к тебе...» Он не дописал фразу, скомкал бумагу, взял с полки обернутую в коленкор книгу с дюжиной бумажных закладок, улегся на кровать и раскрыл том. Гаврила Принцип был родом из Боснии и Герцеговины и считался подданным Австро-Венгрии, поскольку в 1908 году двуединая монархия аннексировала у Турции эту небольшую территорию с таким длинным названием. Эрцгерцог Франц Фердинанд был мрачным 50-летним мужчиной с такими же голубыми глазами, как у своего убийцы. Больше всего на свете он любил свою жену Софи, урожденную графиню Хоток. Любовь была взаимной, но брак их долгое время не признавал педантичный во всем, в том числе в соблюдении династических законов, император Франц Иосиф. Род богемских графов Хоток считался неравным для брака с племянником императора Священной Римской империи германской нации, так до 1805 года называлась Австрия. Иных радостей, кроме семейных, Фердинанд не знал. Была еще охота. Она давала возможность пребывания на открытом воздухе и выхода негативной энергии. Все человечество Фердинанд делил на две части – тех, кто признавал его брак с бывшей фрейлиной эрцгерцогиней Изабеллы, и тех, кто его супругу игнорировал. Политическая ориентация Фердинанда базировалась на том же принципе. Он был сторонником сближения с Германией только потому, что император Вильгельм II принимал его жену с королевскими почестями. В то время как английская королева в ноябре 1913 года не удосужилась приветствовать на Виндзорском вокзале прибывших в Лондон с официальным визитом Фердинанда и Софи. Фердинанд недолюбливал венгров за их засилье в государственном аппарате и вечное недовольство недостаточной автономией, евреев за их проникновение в промышленность и финансы и поддержку художников-декадентов, и русских за культурную отсталость масс и потакание сербской экспансии. Но австрийских славян он любил. Его планы внутригосударственного устройства предполагали создание триединой австро-венгерско-славянской монархии с выделением славянского элемента на первый план. В будущей славяно-Австрии сын Фердинанда, наполовину чех, мог быть легитимным престолонаследником. Возможно, рука Гаврила Принципа дрогнула бы, зная он о сочувствии Фердинанда славянскому делу. Об опасных для независимого сербского королевства планах Фердинанда знал руководитель тайной организации «Черная рука», в которую входил Принцип, глава сербской военной разведки полковник Драгутин Димитриевич. В послужном списке Димитриевича подпольная кличка «Апис». Кроме идеологической работы было крупное мокрое дело – убийство в 1903 году сербской королевской четы за коррумпированность и проавстрийскую ориентацию. Как и Гаврила Принцип, Димитриевич был холост. Его единственной любовью была Сербия. Близких друзей у него не было, но среди людей, которых он видел ежедневно, был русский посол в Белграде Гартвик. Главной целью жизни Николая Генриховича было единение славян под опекой Санкт-Петербурга. Подобно миллионам других русских немцев, Гартвик любил Россию особой безоглядной любовью. Для улучшения внутриполитического и экономического положения страны он считал необходимой небольшую победоносную войну с Австрией, которая бы расширила границы империи до Эльбы и Адриатики. Славянские территории Австрии должны достаться не детям Фердинанда, а России. Мрачного охотника из Конопиште необходимо было ликвидировать. Детали устранения Фердинанда обсуждал с Димитриевичем русский военный атташе в Белграде полковник Виктор Алексеевич Артамонов. Принцип дочитал книгу, когда уже рассвело. Бессонная ночь не лишила его сил. Задуманное он осуществил. Фердинанд и его жена были убиты. Вена предъявила Сербии унизительный ультиматум. Россия провела всеобщую мобилизацию. Австрия и Германия объявили России войну. 26 июля 1914 года в Зимнем дворце в Петербурге император Николай II, обращаясь к членам Государственной Думы, заявил: «Мы не только защищаем свою честь и достоинство в пределах земли своей, но и боремся за единокровных и единоверных братьев-славян. И в нынешнюю минуту я с радостью вижу, что объединение славян происходит крепко и неразрывно со всей Россией».
«Свобода. Экслибрис. Внезапная проза. Наша антология короткого рассказа». В этом выпуске писатели, сотрудники Русской службы свободы. Петр Вайль, Соединенные Штаты, автор множества статей и эссе в зарубежной российской периодике, лауреат нескольких литературных премий, соавтор с Александром Генисом книг «60-й. Мир советского человека», «Американо», «Русская кухня в изгнании», «Родная речь» и других. Переводы на английский, итальянский, венгерский, польский и японский. В Москве готовится к изданию новая книга Вайля «Гений места» в смешанном жанре путевой прозы, литературно-художественного эссе и мемуаров. Джамайка. Петр Вайль. Перевод с итальянского. Джамайка. Джамайка.
Quando mi sembrava di bruciare sotto il tuo bel sole ardente. Лето, окна повсюду распахнуты, и из всех окон несется божественный голос Робертино Варитти. Это эпидемия. Джамайка и Папагауа от Бреста до Владивостока. «Лодка моя легка, весла большие, Санта-Лючия». У нас ведь все переводили на русский, а что не переводилось, перекладывали. В стране, охватывающей 11 часовых поясов, не заходит «Соле мио», и 1/6 земной суши разом умоляет «Вернись в Соренто». Робертино 13 лет, как и мне, и у него уже большая пластинка, долгоиграющий гигант. Вечером на кухне соседка Марья Павловна Пешехонова волнуется. Ведь совсем ребенок еще, а голосина во, что же за народ такой? Ее муж Борис Захарович, полковник в отставке, главный авторитет квартиры, поясняет: самый талантливый народ. И рассказывает о пленных итальянцах, как они поют и играют на аккордеоне. С трудом и сомнениями пытаюсь представить, что такое для итальянцев «мы». Восточное, совсем иное.
Водка не крепче граппы, но удивляет не крепость, а манера ее пить. Хотя мне-то кажется естественным не прихлебывать 40-градусный алкоголь, а опрокидывать одним махом под закуску. Под селедку, например, или лососину, которых порядочный итальянец есть не станет, потому что это сырая рыба, что неправда. Засолка тоже приготовление. А чем полента лучше гречневой каши, которую мой квартирный хозяин в Риме, простой славный малый, на моих глазах прямо с тарелки вывалил в унитаз, когда я хотел его угостить русским чудом? Мы, по-моему, терпимее. Помню, как безропотно добывал в Теренском море моллюсков, заплывая к дальним валунам под руководством своих новых друзей Джузеппе и Энцо. Моя мать не вынесла бы самой идеи съедобности ракушек. И, может, прокляла бы меня, но я не писал матери, до чего докатился ее бомбина. Мужество требуется ежедневно. И хочется швырнуть в официанта тарелку с макаронами, поданными на первое, когда всем известно, что это гарнир. Но мы верим, что за границей знают лучше и оттого терпим. Да и что взять с макаронников? Впрочем, макароны в России уважали еще со времен их фанатичного пропагандиста Гоголя. И в самые тяжелые годы вермишель и рожки серого цвета были основой рациона. Они почему-то исчезали в последнюю очередь. На пределах нашего бытия оказывалась Италия. А когда в середине 70-х впервые появились почти настоящие длинные спагетти, они ценились как деликатес. На них приглашали, посыпая зеленым сыром вместо пармезана, существовавшего только в литературе и кино. В общем, за макароны итальянцам спасибо. Пусть только научатся подавать их вовремя. Чем могли ответить мы? С востока в Италию приходили красавицы. Чей миф о любви итальянских мужчин к русским женщинам? Наш, их? Так или иначе, в России его знали все, как и наши козыри. Светлые волосы, высокие скулы. Итальянские мужчины русским женщинам были понятнее. Вроде кавказцев. Со всеми плюсами рыцарства и темперамента, только все-таки иностранцы. К тому же хорошо одетые, элегантнее других. Богатая заграница всегда уступала земным воплощением рая. Но место, где живут антиподы с невообразимым языком – ад. Из такого сложного корня растет гибрид презрения и раболепия, который зовется отношением к иностранцу. В этом комплексе итальянец, как потенциальный жених, занимает особое место. Его уважают, может, меньше, чем англичанина или шведа, ценят ниже, чем немца или американца. Но он способен вызвать чувство, неведомое большинству иностранцев в России – любовь. Если уж суждено отдать дочку заморскому дракону, пусть он будет итальянским. Тем более, что итальянцы учили нас любви, начиная с великого Боккаччо. Декамерон участвовал в половом созревании. Его откровенные сюжеты мы воспринимали порнографией в своей суровой стране. Но ближе и понятнее был писатель иного дарования, Васко Протолини, похожий на нашу коммунальную жизнь. Только у нас про это по-русски не печатали. Сейчас изумляешься целомудрию нашего воспитания. Вот что волновало до темноты в глазах. Какая-то Элиза по прозвищу «Железная грудь», убогий обиход проституток, утрата девственности на мешках из-под угля, волшебные фразы «Марио и Милена желали друг друга». У нас так не писали. У нас так не пили. Италия всегда была для России тем, что волнует непосредственно, голосом. «Мальчик Робертино», гастроли «Ла Скала», песни Доменико Модугно и Марина Марини, на чьем концерте у нас в Риге сломали все стулья. Карузо, вошедший в язык не хуже Шаляпина. Ишь, распелся Карузо. Ненависть славянофилов к засилью Верди. Любимая опера Николая I «Лючия де Лемермур». Любимая опера Николая II «Тристана и Изольда». И чем это кончилось? Итальянцы пели лучше всех. Но еще важнее то, что они пили. В том смысле, что не работали. Мы забыли, что именно они построили нам Кремль. На века. В 77-м мой эмигрантский путь в Америку лежал через Австрию и Италию. Все говорили об арабских террористах, и в каждом тамбуре поезда «Вена-Рим» стояли солдаты с короткими автоматами, вроде шмайсеров. Блондинистые, строгие, надежные. Утром я проснулся от невиданной красоты за окном. Доломитовые Альпы. Вышел в тамбур и оцепенел. На железном полу в расхристанной форме сидели черноволосые люди, дымя в 3 сигареты, шлепая картами об стол и прихлебывая из большой оплетенной бутыли. Карабины лежали в углу. От всей картины веяло безмятежным покоем. Мы отвечали своим представлениям о незаходящем неаполитанском солнце, под которым только и можно петь и забивать голы. Певцы до нас добирались редко, но футболисты были известны наперечет. Первые мои итальянские слова – «катеначо», «либеро». А на каком языке передать изящество паса? Господи, верни меня в детство, хотя бы ради чувства блаженства, пережитого, когда Сандро Мацола разбежался и ударил, а Лев Яшин бросился и взял пенальти. полковник Пешехонов заплакал у телевизора, к которому собрались все соседи, а Мацова потом объяснил репортерам. Просто Яшин лучше меня играет в футбол. Итальянцы многое сделали для нас понятным не в схеме жизни, а в самой жизни, в искусстве извлекать из нее главное – смысл каждого дня. Солнечный день, сладкий голос, стакан вальполичеллы, тарелка макарон. Когда-то я работал грузчиком на кожгалантерейном комбинате. В нашей бригаде имелась достопримечательность – итальянец. Володя ушел на фронт из Смоленска, попал в плен в 41-м, очутился в Италии, работал механиком в Болонье. В 48-м поехал повидаться с родными. Вышел из лагеря через 10 лет. Возвращаться казалось бессмысленным. Кстати, что в этом случае означает слово «возвращение»? Он выделил меня из бригады. По молодости я начинал пить не с самого утра. И рассказывал. «Будешь в Соренто? Знаешь Соренто? Ну да, где Горький жил. Пойдешь по главной улице вдоль моря. После подъема развилка. Основная дорога налево, а тебе направо. Метров через 200 крутой спуск к морю. Внизу маленький пляж, никогда никого. Ты один. Видишь море и Везувий. От вокзала пешком полчаса. Запомни, у развилки направо». Я запомнил только потому, что в 18 лет запоминал все. Даже это безумное напутствие в заготовительном цеху кожгалантерейного комбината, где мы с Володей итальянцем на перевернутых ящиках пили красный вермут. Я запомнил и приехал через 20 лет и все нашел.
Внезапная проза. В нашей антологии короткого рассказа прозвучали тексты писателей, работающих на радио «Свобода». Петр Вайль, Алексей Цветков, Леонид Ицелев, Дмитрий Добродеев, Игорь Померанцев. Продюсер Руслан Гелисханов. Экслибрис на волнах «Свободы» ведет Сергей Юринян.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода».
Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96 года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96 год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».